Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Давай, пожалуйста, переведем с вот этого чиновниче-клерикального на нормальный язык. Что происходит? Мы покажем еще одну фотографию. Я, когда первый раз увидела это изображение, я такая, это кадр из фильма «Тарантино», что я вижу сейчас перед собой.
А это патриарший экзарх Западной Европы еще несколько дней назад.
На минуточку, так. Расскажи, пожалуйста, как дело-то происходило?
Дело происходило следующим образом. На сайте патриархии.ру появилось краткое сообщение о том, что патриарх своим распоряжением отстранил митрополита Нестора Сиротенко, который руководил приходами Русской Православной Церкви во всей фактически Западной Европе, ну, Южной Европе, я бы сказала. Это Франция, Испания, Португалия, Италия. Вот, руководил нами много лет, и живет он в Париже уже больше 25 лет, но он там был на разных должностях, а вот на этой уже там, ну, несколько лет. Вот, но эти несколько лет были как раз годы военные, в частности, то есть большая часть их пришлась вот на это турбулентное время. Вот, поэтому все очень сильно удивились, потому что, ну, для тех, кто хоть немножко в курсе того, как в патриархии дела делаются, вот такие вот мгновенные короткие сообщения о том, что кто-то попал под церковный суд или там еще что-нибудь, это значит, принято единолично патриархом, это значит, что он очень сильно разозлился. Вот. И дальше, значит, вот эта фотография, она, конечно, имеет прямое отношение к тому, почему он разозлился, но это известно, это обсуждается всеми как факт, известно это из источников, да, то есть эта информация была слита, что вот в чем дело. Вот. У меня есть основания, и источники, соответственно, мои говорят, что так и было, ну, этот предлог был использован, действительно, то есть это правдивый слив, вот, что митрополит Нестор много лет играл в спортивный покер, вот, и занимал места в турнирах, и он хорошо известен во Франции и по всему миру как один из профессиональных, ну, таких не самой высокой лиги, понятное дело, что все-таки не было его профессии, но такой очень уважаемый в этих кругах профессиональных игроков в покер человек. Вот. Он этого не скрывал, в том смысле, что он выступал под своим именем, ну, понятно, не Нестор, а его там паспортным, Евгений Сиротенко. Если погуглить на латинице, то там выпадают и фотографии, и какие-то турнирные таблицы, и все такое. Вот. Но само по себе это вызывает некоторое, ну, такое, у тех, кто более-менее в курсе того, как в церкви дела обстоят, некоторые утро, потому что, господи, помилуй, покер. Ну, то есть там были случаи, когда у митрополитов нарколаборатории на дому обнаруживали, когда там архимандриты в пьяном виде, ну, и кстати, епископы тоже, это было несколько историй, в пьяном виде были, водили свои лакшери машины, избивали, и были там причины гибели людей, ну и так далее. Я уж не говорю про то, что буквально последний синод отправил тоже под разбирательство за то, что в храме были допущены съемки гей-порно там в Нижнем Новгороде. Даже такие истории бывают. Поэтому, когда ты читаешь про интеллектуальную игру, в общем, покер — это интеллектуальная игра. И если так, ну, немножко разобраться, то вот этот вот спортивный покер — это турниры на, собственно, собрание. Да, это стратегическая игра, она не связана, как вот сейчас тут же все пошли говорить, вот, ну, конечно, каноны запрещают азартные игры, но она азартна в той же степени, в которой азартны шахматы, в которой азартен любой другой спорт. Каноны запрещают все, что связано с игрой она, вот, в кости. Там, ну, каноны — это античная вещь, там про кости, про случай, про азарт, который связан с судьбой, про зависимость такую тяжелую, да, ну, как вот про это. И то там не, это не самые тяжелые каноны.
Ну, просто справедливости ради, Ксюша, справедливости ради. Азартными играми называют те, в которых тебе может повезти. Все, ну, многое зависит от везения, или все даже зависит от везения. В костях все зависит от везения, в нардах поменьше, вот, а где-то еще меньше. Но покер, справедливости ради, спортивный или нет, он, конечно же, не равня шахматам, потому что в шахматах нельзя, так сказать...
Да, одинаковые позиции, так сказать, у всех участников.
Да, знать прикуп, что называется. Вот.
Разумеется, да, конечно. Это все понятно, но тем не менее это как бы, ну...
Прости.
Не то, чтобы он сидел за однорукими бандитами.
Все так, и тем более, что я так понимаю, он играл не на свои, а просто это призовой фонд турнира. Но дело не в этом.
Вот это, кстати, самое главное, что это призовой фонд турнира, что это не вот те игры, где ты приходишь и проигрываешься в пух и прах, там то, что мы читали у Достоевского. Да.
Или обносишь всех, значит. Но,
это вообще не про то, там есть...
За что на самом деле его уволили, как ты полагаешь? Ну, потому что это известно давно, и он не скрывал. Значит, уволили за что-то другое.
Да, конечно, я предполагаю, что была, ну, то есть, судя по тому, как можно реконструировать, это, конечно, была интрига, у него были недоброжелатели, которые вовремя был опубликован, к сожалению, отцом Андреем Кураевым, но, конечно, он этого не хотел, он просто, ну, опубликовал информацию, которая к нему пришла, вот от кого пришла, мы не знаем, вовремя был опубликован пост, он был... видимо, поднесен патриарху под соответствующим соусом о том, что вот в Чехию поехал на турнир и так далее. Патриарх человек компульсивный. Он, тем более, что там было в этом посте еще какие-то домыслы совершенно непонятные, что он там якобы это связано. Раз в Чехию поехал, то, конечно, это связано со сменой правительства и там, с делами митрополита Илариона в Карловых Варах. Нестор никакого отношения к делам митрополита Илариона не имеет, вот это 100%. Это все были какие-то домыслы, реконструкции. Он действительно ездил просто на очередной турнир совершенно рутинным образом. Вот. Патриарх разозлился, ему это свойственно, он человек импульсивный и, соответственно, так среагировал. Но вот кто эту манипуляцию провел, с какой целью? Вот это самый интересный вопрос. Может быть, мы не узнаем на него ответ, но совершенно очевидно, помимо всего прочего, что раздражение, вероятно, копилось давно, потому что, чтобы отстранение православного епископа вызвало такое единодушное сожаление и какую-то панику среди его священников. Такого не было. Мне кажется, я вот не помню вообще такого, потому что ну, даже публично пишут, заступаются, говорят. Ну, то есть, это человек удивительно, про которого вообще неизвестно ни одного плохого слова. Вообще. Вот. Ну, то есть я ни разу не слышала никакого слуха про него. Никто на него не жаловался, никаких интриг. Он занимался тем, чем он, в принципе, должен был заниматься. Он очень много там ездил по приходам, встречался с людьми, управлял епархией. Кстати, часть этих своих выигрышей, это мне тоже вот рассказывали священники, которые с ним работали, он свои личные деньги вкладывал, например, в храмовые росписи. Это были большие деньги. То есть он совершенно не... В отличие от митрополита Илариона, у него не было замков, не было даже машины. Вот. Ну, не, он нормально жил, хорошо жил в Париже, ничего не скажешь. Но по сравнению с предыдущими скандалами, это вообще не та история. Вот. Он недостаточно поддерживал русский мир, недостаточно был включен в пропаганду. Среди его священников были люди разных взглядов. Когда приходили доносы, это же как, в патриархии пишут донос, а патриарх спускает этот донос, расписывает архиерею, что вот на твоего священника написали, принимай меры. Он этих мер не принимал. Я знала таких руководителей. Вот у нас Владимир Александрович Мау такой был до определенного времени, например, да, я вот сравниваю, который не давал мучить там, студентов после того, как там говорили, разберитесь. Он говорил, хорошо, мы разберемся. И клал это все в папочку. Вот митрополит Нестор таким же способом действовал, поэтому у него были хорошие отношения. Там много, в общем, некоторое количество все-таки Европы священников, там много украинцев среди прихожан было, всегда собирали гуманитарную помощь, помогали беженцам. Он подписал в первые дни войны совместную декларацию с испанскими епископами, но он же управлял РПЦ в Испании, которая осуждала буквально военное вторжение России в Украину. Дальше там про мир, про вот, ну, то есть это такой был пацифистский текст, но он его подписал, это было тоже известно. За это напрямую его уволить не могли. Но сейчас, видимо, ситуация так переломилась, что это как вот после голой вечеринки говорили, что раньше достаточно было молчать, а теперь надо активно соучаствовать. И вот это какая-то, ну, аналогия, мне кажется, примерно такая, что его терпели, но постепенно стало понятно, что нужно было уже более активно принимать какие-то проактивные патриотические действия. Он этого не делал и продолжал заниматься своим делом. Вот. Он человек абсолютно не публичный совсем, то есть это вот не его конек, поэтому у него нету там, каких-то... Мы не можем посмотреть на какие-то его высказывания, у него не было блога никогда и так далее. Ну, вот, поэтому вот, не знаю, как дальше будут разворачиваться события. То есть очевидно, что по самому жесткому сценарию патриархии пойдет, что будет тут делать он, неизвестно, потому что, ну, он может просто...
Главное, чтобы покер не бросал.
Но, с одной стороны, да, с другой стороны, ведь кто-то должен быть вместо него, кто-то, наверное, более лояльный. Что с этим вопросом?
А вот это самое интересное, тоже один из интересных вопросов. Ну, во-первых, конечно, все священники у него, которых он давал жить и помогал, и, в общем, прикрывал их политические либеральные взгляды, они, конечно, понимают, что для них ничем хорошим это не кончится, и это будет тоже такая переконфигурация. А во-вторых, насколько я представляю скамейку запасных в патриархии, она там настолько короткая, что заменить его, по сути, некем, потому что, ну, в нынешней ситуации, помимо способности все-таки Париж, это столица, да, там нужен человек со знанием иностранных языков, с пониманием хоть каким-то дипломатического протокола. Таких очень мало, особенно среди каких-то молодых, там могли бы нового кого-то руку положить, и нет. Кроме того, возникает проблема паспортов и документов, потому что, ну, вот митрополит Илларион сидел в Венгрии, у него венгерский паспорт, а там тот же Нестор, он много-много лет во Франции, очевидно, что у него не виза, а уже какой-то более солидный документ. Я не знаю, какой, я тут не держал свечку, но вот. И этот вопрос тоже встает, соответственно, круг подозреваемых сужен примерно там до нескольких человек, либо это будет постоянное вот это временное управление, там митрополит такой Марк Головков, которому временно, ну, видимо, он будет сейчас расследовать, что там у Нестора, чтобы было за что его прихватить. Вот. Он уже временно управляет венгерской епархией, которая Илларионом ему досталась. Потому что у него, видимо, все хорошо с документами. Он много лет работал в ВЦС, тоже знает все, ну, отдел внешних церковных связей, знает все, как бы, правила, острые углы. Вот. Но вот пока он временно управляющий, может быть, его ставят таким надолго. Вот. Поэтому такая история.
Спасибо большое. Ксения Лученко помогала нам разбираться, допустимо ли святым отцам играть в спортивный покер. И меня всю эту, весь наш разговор мучил вопрос, пересекались ли они с Максимом Кацем когда-нибудь.
Да, вот на каком
турнире. Спросить у Каца, видел ли он святого отца. Спасибо огромное. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ксения Лученко «Православие зомби». Будете там все читать, получать свежую информацию. Следим.
Ссылка у нас в описании. Спасибо.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения «Макс» в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, YouTube ли, Telegram ли, Twitter, Facebook или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.